Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В цикле «Диалог под часами» предлагаем вам прослушать вторую, заключительную часть беседы со священником Александром Терпуговым, записанную в видеостудии мультиблога протоиерея Дмитрия Смирнова. Ведет беседу протоиерей Андрей Спиридонов.
А когда и как, спустя еще вот какое-то время, собственно, началось уже воцерковление? Более осознанное, серьезное.
Воцерковление началось в 90-х годах, когда я приехал в Москву. Я учился вот в филиале английского университета здесь. Там я учился с одним человеком, который, ну, очень тяжело. Знаете, вот бывает такое у нас в церкви, называют это некнижный человек. Ему так тяжело шла учеба, он бедный так страдал, а я все время его жалел и думал, ну что ж ты так мучаешься, ну давно бы уже, ну можно обойтись без этого образования. Он такой молодой был человек. Я тогда у немцев работал в то время, когда учился в Москве в немецкой фирме, так получал очень много денег. И он меня очередной раз, вот я смотрю, он что-то читает, никак не может понять, о чем говорит преподаватель. И он все читает. И меня заинтересовало, я говорю, я подошел к нему, я говорю, покажи мне, пожалуйста, что ты там читаешь. И он мне показывает. Я смотрю, молитвослов православный. Я говорю, Господи помилуй, ты что, еще православный, что ли?
Всего прочего.
Ну да. И он говорит, ну да, а что тут такого? Но я уже считал себя православным, надо сказать так, честно, если. И вот так вот я проникся к нему симпатией, потому что, вот, наверное, все же у меня как-то предыдущие моменты, они как-то очень сильно все же оставили какие-то следы в душе. Дальше он меня начал предлагать мне пойти к нему работать. Я говорю, ну ты же не выдержишь, потому что у меня очень большая зарплата. Он говорит, ну я тебе меньше буду платить. Я говорю, ну на это я пока не готов. Вот я с ним, началось у меня воцерковление такое, вот с этим вот молодым парнем. Но он был тоже такой же примерно, как я, очень импульсивный, и я у него коммерческим директором работал, он был хозяином. Ну, в 98-м году кризис, и все немцы у меня обанкротились. И вот я вспомнил про него и пошел к нему работать.
А владыка Игнатий, ты чуть позже как появился? С вот Камчаткой вот, на горизонте?
А вот сейчас
через
вот
этого же?
Уже, да, через этого человека. Он был его духовным чадом. И очередной раз он там как-то вот что-то там, я не помню, напортачил. И я ему сказал, я говорю, я же тебя предупреждал, что так делать нельзя. Он говорит, ну зато я приобрел опыт. Я говорю, ну мне твой опыт ведь абсолютно как-то не нужен. Ты думай о том, что столько же людей у тебя работает. В общем, мы так поссорились с ним, и я решил от него уйти. Но понимал, что это, наверное, неправильно будет. И вот целую неделю я на коленях просил Господа, чтобы он мне помог смириться. Мне очень тяжело было смириться и, ну, наверное, простить вот это вот его. Так что-то я очень сильно на него рассердился. И за неделю я вот так вот как-то поговорил с Богом, и, очевидно, он начал мне помогать активно. Я тогда еще его спросил, я говорю, кто тебя вообще к православию привел? Он говорит, владыка. Я говорю, какой еще владыка? Он говорит, Игнатий, вот сейчас он завтра приезжает, а если хочешь, я тебя познакомлю. Я говорю, ну, давай познакомим. Уже так у меня улеглось уже почти. Когда вот познакомились с владыкой, дальше уже 5 часов мы с ним проговорили, даже, по-моему, с лишним. Оказалось, что он из семьи преподавателя, а у меня мама была заведующей библиотекой. Ну, в общем, семьи практически одинаковые, говоря так советским языком, из советской интеллигенции. И оказалось, что у нас очень много схожего, и спорт, и музыка, и все тут. Очень много общего получилось. И вот мы с ним сидели, вспоминали, разговаривали, и вот по прошествии 5 часов я ему сказал, я говорю, можно, я говорю, обнаглею. Он говорит, что вы имеете в виду? Он так насторожился так сильно. Я говорю, возьмите меня под свое духовное руководство. Он так посмотрел на меня и говорит, кого, вас? Я говорю, да. Он говорит, ну, не знаю. Ну, говорит, давайте попробуем. Ну, вот так вот и попробовали. А через год я вот попросил у него благословения поступить в какое-нибудь учебное заведение. Он говорит, зачем это вам? Я говорю, ну, потому что никто ничего не знает в церкви. Вот я столкнулся с тем, что прихожане, ну, в общем, малообразованы, и как бы самообразованием, наверное, ни времени, ни сил нет заниматься. И я понимал, что я тоже самообразованием, ну, у меня ничего не получится.
Нужно более-менее системное.
Да, нужно системное образование. Полное. Да, и вот тогда я вот пошел. Ну, он мне сказал, говорит, ну, хорошо.
Свято-Тихоновский.
Да, я спросил, куда, в семинарию? Он говорит, нет, давай в Свято-Тихоновский, потому что это, на мой взгляд, говорит, самое лучшее образование сейчас у нас в России церковное. Я говорю, ну, хорошо. Ну, поступил. Он мне звонит, ты поступил? Я говорю, поступил. А как сдал? Я говорю, ну, хорошо сдал. У меня как бы сомнений не было. Это я теперь сейчас понимаю, что он-то искал волю Божию. Получится, не получится у меня поступить. Пройду я собеседование, не пройду.
Но, видимо, он это рассматривал уже с точки зрения возможного священнического служения, да, в дальнейшем.
Я даже об этом не думал, вряд ли. Но он так и как-то, вот, знаете, мне удивляло всегда, что он постоянно искал волю Божию. То есть они вот с отцом Дмитрием, поэтому они и дружили так. Потому что у них такой поиск воли Божией, он был одним из основных.
А помимо духовного образования Свято-Тихоновского, что-то же еще там в твоей биографии связано относительно уже недавней с психологией?
Ну
я
да.
Понимаю.
Но оно все как-то вот перетекает.
А там что за конкретно за образование, как оно звучит?
Ну, моя профессия вот по последнему образованию – это преподаватель психологии в непрофильном образовании. То есть это как дополнительное образование в каких-то вузах, но не профильных по психологии.
Это заочное?
Вечернее.
Почему психология-то? Что как-то подтолкнуло? Уже осознание, что, допустим, оно может понадобиться и для церковного служения, или это другая какая-то мотивация?
Сначала я обратил внимание на психологию, еще когда в 90-е годы стал работать в бизнесе. Мне попалась книжка тогда Алана Пиза «Язык тела движения». Меня очень заинтересовала она. И надо сказать, что она очень серьезно работает. Она мне помогала потом и в ведении переговоров в бизнесе, и очень заинтересовала сама по себе психология. Но это не столько чисто психология как наука, а больше прикладное такое вот ее направление. И вот эти прикладные направления, у меня очень много было книг по ним, и я их достаточно изучал. А потом, когда я уже в Свято-Тихоновском писал дипломную работу, то дипломную работу я писал на кафедре философии. Она называлась «Воображение в духовной работе человека по работам Вышеславцева». Ну, это центральная его работа, это «Этика преображенного эроса». В общем, темы очень интересные, и они меня просто заинтересовали. Это я целевым образом брал вот эту работу. А когда я столкнулся с ней, то я просто пришел в ужас, потому что, как многие в начале 20 века, в конце 19-го, наши русские философы, всякие деятели науки, ближе которые все же к философии, они увлекались католицизмом. И это центральная идея католиков – работа с воображением. Потому что Игнатий Лойола, ее вот это духовное упражнение…
Упор получается на чувственность.
На чувственность, да, совершенно верно. И когда я рассмотрел это все и вынужден был рассматривать, потому что как бы…
Путь в духовную прелесть, по сути.
Да, совершенно верно. И когда я написал работу и сделал выводы, научный руководитель посмотрел, обомлел и говорит, если вы это не исправите, то я…
А вот я немножко не уловил момент. Это у Вышеславцева тоже на это упор именно на это, как у
на
католиков,
это, да.
И он как бы с этим солидаризируется, да?
Солидаризируется, да. Но и другое дело, что он сам по себе Вышеславцев, он был такой талантливый, что все то, чем он занимался, оно все вот каким-то внутренним его светом, потому что у него явно был талант, но, скорее всего, что Господь талант ему дал для служения Богу, но он как бы использовал его в несколько другом.
Так, а ваш руководитель-то, Свято-Тихоновская, она что, не совсем согласна была с выводом?
Да, она не согласна была с резкими формулировками, которые я... Я привел пример, к чему приводит работа с воображением. Ну, это все известно, и у многих очень любит наш профессор Осипов говорить.
Ну, Осипов, да, на эту тему есть относительно католической мистики. Да. Ну, в принципе, ведь столетней давности эпоха, так называемая, ну, уже даже более чем столетний, Серебряный век, он вообще много чем погрешал, не только к симпатии к католицизму, а вообще... в том числе ко всякого рода мистицизму нездоровому.
Да,
часто.
Я думаю, что они просто хотели... Им православие по их неглубокой подчас воцерковленности, оно казалось серым. Они пытались найти какую-то изюминку.
Просто не знали православия, по сути.
Абсолютно верно. И вот когда я все это посмотрел и сравнил исихазм с католицизмом, и пришел просто в ужас. И выводы я сделал очень резкие и написал, что это ядовитая конфета в блестящей упаковке.
Но это целая тема, да.
Да.
Немножко к более общим темам. Современному священнику вообще знание психологии или учитывание этой области современного знания, оно помогает? Вообще, до какой степени современный священник может или должен быть психологом? Или современная психология, она тоже может быть подразделена на светскую, христианскую. Понятно, что если говорить о том, что священник должен быть в какой-то степени психологом, то он, наверное, должен учитывать психологию, иметь в виду как некая тоже область христианского знания.
Согласен. Но, на мой взгляд, дело в том, что ведь психология, она вычленилась из педагогики изначально. Поэтому это все равно были некие инструментарии педагогические. А занимался этим церковь. Но, на мой взгляд, очень много сейчас оккультного в психологии и иногда просто неприемлемого для христианства.
Ну, примешиваться может очень много чего. И New Age какой-нибудь,
да,
и
да.
Магизм какой-нибудь, и какие-нибудь там восточные тоже эзотерические, по сути, практики. Да. Там, наверное, какой-нибудь современный светский психолог, он может рекомендовать там обращаться к медитации, там еще что.
Так оно и есть.
А с нашей точки зрения это уже, конечно, недолжные, опасные опыты.
Это во-первых, а во-вторых, ну, я думаю, что там много всего, если почистить психологию и сделать некий курс христианской, ну, возможно, очень многое придется отсечь. Но я, например, сейчас вот пользуюсь единственным чем, это возрастной психологией. То есть вот мне удается с детьми находить общий язык, потому что я знаю, благодаря обучению в психологическом вузе, что такое ребенок. Там ведь есть возрастные категории, которые четко, ну, как говорят психологи, имеют свой основной вид деятельности. Вот ребенок полутора лет, иногда вот можно наблюдать такую картину, когда мама заставляет ребенка там идти к детям, а он не хочет, он играет сам с собой. Это у него возраст такой, его нельзя насиловать, он не будет с другими, ему пока интересно с собой. Потом он будет, наоборот, тянуться к ним, а она пытается его опять...
Обезопасить уже от вредного влияния.
От вредного влияния. И это опять плохо, потому что, ну, в общем, на мой взгляд, каждый родитель должен приобрести книгу «Возрастная психология» и иметь ее под рукой. Потому что нужно понимать, что, допустим, в подростковом возрасте основной пример – это своих одноклассников и своих ровесников. И то, что родители иногда сотрясает воздух, он хочет там какими-то примерами своими поделиться, ребенок его даже не слышит и не услышит. И не надо на это уповать, нужно просто найти человека, который, ну, если приближенно к нашему, выцерковленного ребенка, и вот познакомиться с этим выцерковленным ребенком, тогда будет дрейфовать ребенок, говоря морским языком, уже в правильную сторону. Вот это вот единственное, что, на мой взгляд, подойдет нам 100% возрастная психология. Но само по себе вообще вопрос очень интересный. Там есть что взять.
А вот человек приходит на исповедь, ну, в нашей практике это может часто быть, например, женщина, ну, там, средних лет, допустим, обремененная несколькими детьми, у которой проблемы с мужем, допустим, вот, еще какие-то, уставшие уже и по каким-то естественным причинам там, развития, да, каких-то немощей, не очень здоровые, и в каком-то смысле находящиеся в определенном таком житейском тупике. Причем она может быть воцерковленная, может иметь опыт регулярного причащения. Казалось бы, все вот такие даже в плане основ христианской жизни вроде все соблюдается. Посты и причащения, опять же, регулярные, молитвенные правила и, в общем, более-менее жизнь внешняя по-христиански, ну, можно сказать, даже праведная по внешним признакам, но внутренне некий тупик. Уныние борет, может быть, даже какой-то ропот на Бога из-за того, что вот ощущение какой-то загнанности или тупика. Не получается преодолеть какие-то привычки, навыки, ну, которые, по видимости, связаны в том числе со страстями, например, там раздражение борет. Вот. Вроде человек и просит у Бога помощи, и причащается, а переломить вот это все не получается. Вот что здесь должен священник, ну, к примеру, посоветовать? Где здесь некая граница между такой духовной терапией, а, возможно, помощью специалиста, психолога или даже врача, может, там, невролога или психотерапевта? Как тут разобраться и как правильно сориентироваться, и человека правильно сориентировать?
Ну, на мой взгляд, во-первых, надо поискать, конечно, причины вот этой загнанности. Депрессия или уныние, оно возникает, ну, это как бы наши классики христианские, они говорят, что это при несовпадении воли Божией с нашей волей. То есть это недостаток веры, конечно. И вот в основном в этом дело. И, конечно, мы должны быть не эгоцентричны, то есть не на себя любимого обращать внимание, а христоцентричны. Если мы обращаем внимание на то, а вообще угодно это Богу или нет. Конечно, для того, чтобы вот выбраться из этой ситуации, нужно, конечно, вопить к Богу. Потому что если наш вопль не достигнет по накалу своему силы этого крика «Хананеенки, исцели мою дочь, она беснуется», то результата не будет, потому что человек начинает себя жалеть. Это понятно. Себя жалко, но в основном, конечно, надо попытаться себя не жалеть. Ну, посмотреть, может быть, муж. Я с отцом Дмитрием абсолютно всегда двумя руками согласен о том, что у нас вообще вырождение мужского населения, оно явно, и как бы даже те мужчины, которым не нравится высказывание отца Дмитрия, оно говорит о том, что он попадает не в бровь, а в глаз.
Да, но в такой-то подобного рода ситуации мужа-то как исправить, если он, может, и веры не имеет, или маловерующий, не воцерковленный, и никакие тут духовные рекомендации для него и авторитетными не будут. Что тогда делать, допустим, когда основание фундамента семейной жизни, оно делает ситуацию или шаткой, или таким вот своего рода бесконечным тупиком?
Ну, вы знаете, вот я, допустим, часто рекомендую тут, когда приходят ко мне прихожане и говорят: «Ну что, батюшка, опять поклоны?» Я говорю: да, только поклоны. То есть нужно себя заставлять, себя смирять. Если начинаешь себя смирять, то, ну, я сам пользуюсь этим. Но, правда, сейчас, к сожалению, вот из-за того, что поклоны не могу делать земные, такие полновесные. А раньше я всегда делал, когда вот меня начинает во мне бурлить эта казачья кровь. У меня были такие случаи, когда вот на третьем поклоне только я приходил в себя.
Но не у всех же такая казачья кровь-то.
Ну, тогда им легче.
Ну, возвращаясь к отцу Дмитрию, а отец Дмитрий, как пастырь, чему научил?
Ну, я постоянно учился вот его терпению и любви. И вот я вижу центральную мысль его, что вот он очень по-христиански всех любил. Причем все ощущали на самом деле, что он любит его больше, чем остальных. Такой вот феномен именно отца Дмитрия, когда он тепло: ну как ты? Вот когда у меня мама, Царство Небесное, умерла, он мне сказал всего лишь одну фразу, которая меня просто, она и поддержала. И еще раз я убедился в том, что он помнит, любит и что он такой вот, несмотря на свою внешнюю строгость и такую резкость суждений, он очень ранимый, как без кожи.
Вот. Резкость суждений у него чаще бывала по внешним каким-то вопросам, да. Там, можно сказать, а-ля политическим, там, общественным, да, да. Народным, применительно к нравственному, так сказать, духовному это состоянию боль, общества и народа. А такой. В личных отношениях он, в общем-то, я не припомню, чтобы он мог быть неоправданно резким там, или категоричным, прям таким. Ну, наверное, мог, да, применительно, если какие-то уж очень принципиальные возникали темы там, или. Ну, не знаю, разногласия, может быть, и мог, но, в принципе, в такой, да, вот в проявлениях личной любви, направленной на человека, он действительно мог быть очень мягок. Совершенно было очевидно, что он даже без какого-то особого внутреннего напряжения эту любовь вот являл. Он был естественен в этой христианской любви, поэтому, наверное, и тот, на кого она была направлена, так вот действительно мог чувствовать, что отец Дмитрий его любит больше даже других, как будто бы. И в завершение нашего разговора такой вопрос. Вот обостренное чувство справедливости, которое свойственно, допустим, определенным характерам, и вот твоему тоже характеру, врожденное с детства, с молодости, оно, скажем так, вообще необходимо современному человеку и вообще человеку? Оно всегда себя оправдывает? Или оно прежде всего должно соразмеряться с истиной во Христе?
Я думаю, что вот ответ-то, конечно, во второй части вопроса. Потому что, когда сейчас приходят прихожане и говорят, что вот, но это же несправедливо. Я говорю, а где вы видите справедливость? Справедливости не должно быть априори, потому что мир лежит во зле. А раз ли во зле лежит, то какая справедливость? Справедливость только в Боге. И это панацея. Вот, как, конечно, люди иногда говорят, что, ну, как вшивый всегда о бане, так вот и ты про Бога. Ну, потому что это средоточие всего. Он все. И вот, когда вот этот вот свет сияет, Божий свет в человеке, вот как в отце Дмитрии, то хочется тоже так же делать.
А вот, кстати, хочется. Говоря, не упомянули тему о общении с воинами, в том числе в Абхазии. То есть ведь пришлось тебе пообщаться с представителями кавказских народов. Да. И вот действительно вот эта вот тема-то об обостренном чувстве справедливости, она тоже здесь оказывается актуальна, потому что кавказским же народностям часто вот это свойственно, очень такое, наверное, ну, можно сказать, национальное, гипертрофированное, это вот ощущение недаром, вот эта вот кровная месть, там, это ну, же да. Тоже... на таком еще, видимо, ветхозаветном понимании справедливости основывается.
А мы с ними на этой почве, мы с ними сходились абсолютно. И они видели, что я такой же, как они. И они просто удивлялись.
Чувствовали родственную душу?
Да, да. Но они, правда, когда узнавали, что казак, и они сразу же снимали все вопросы, потому что казаки, они мало того, что они брали пример у кавказцев, но они еще и развивали этот пример и становились еще более успешными в этих.
Ну хорошо, это тоже интересная достаточно тема. Да. Там про Кавказ, наверное, оставим что-нибудь еще на грядущие возможные встречи в диалоге под часами. Вот если Бог даст, будем живы, здравы
для этого. Помоги нам, Господи.
В том числе. Ну что ж, отец Александр, спасибо за содержательную беседу. Дай Бог здравия, сил на дальнейшее служение, на пастырское кормление многих прихожан, которые у тебя есть. Просим дорогих наших зрителей и слушателей молитв о нашем недостоинстве. И благодарим всех, кому интересны эти наши собеседования, разговоры, свидетельства, в том числе о нашем дорогом, любимом протоиерее Дмитрии Смирной. И храни всех Господь.
Вы прослушали вторую, заключительную часть беседы со священником Александром Терпуговым, записанную в видеостудии мультиблога протоиерея Дмитрия Смирнова. Вел беседу протоиерей Андрей Спиридонов.